Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом. Итак, сегодня у нас понедельник, 12 марта, чуть ли не сказала февраля. Нет, друзья, март уже весна, радуемся. Итак, в эфире передача «Шалом», и, как всегда, мы с вами погружаемся в интересный, яркий, контрастный, может быть, кому-то не всегда понятный еврейский мир. Для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, для того, чтобы нам посмотреть, как развивается иудейско-христианский диалог, у которого непростая история, и продолжается она до сих пор. И мы с вами сегодня продолжаем интересную тему, которую мы начали в предыдущей передаче, это Пурим. Интересный праздник со своими традициями, особенностями. И, как всегда, нам, естественно, важно увидеть современное зерно, вот для чего он нам нужен все-таки сейчас, почему мы о нем вспоминаем, почему мы к нему возвращаемся, что там были за персонажи, что там за сценарии, которые, может быть, сейчас были бы нам далеко не бесполезны. Итак, сегодня мы продолжаем о Пуриме. И мне очень приятно, что в гостях у нас две прекрасные дамы, потому что в прошлый раз мы были в компании с Ильей Хаймовичем, а сегодня вот у нас такой девичник. И, пожалуйста, к нам присоединяйтесь, дорогие. Наши контакты самые разнообразные. Я их обязательно вам назову сразу после того, как представлю гостей. Ну, сначала себя, конечно, за микрофоном, Татьяна Ваганова. И в гостях у нас преподаватель еврейской истории и традиции Ольга Орешкина. Ольга, шалом.
Да, всем шалом, радиослушателям. И особенно женщинам поздравления с праздником 8 марта.
Да-да-да, сейчас мы о нем очень интересно кое-что расскажем. И, конечно, у нас сегодня, мне тоже очень приятно, служитель, пастор Инна Фризман. Инна, шалом.
Шалом, шалом, дорогие друзья.
Итак, все, что вы не успели узнать о Пуриме в прошлый раз, все вопросы, которые у вас возникают по ходу нашего общения, или, может быть, они уже у вас есть в отношении этого праздника, пожалуйста, друзья, задавайте. Вот у меня был вопрос к вам в предыдущем эфире. Готовы ли вы рискнуть своей жизнью ради чего-то? Или ради кого-то. Вот сообщения нам поступали, что нет, не готовы, потому что мы же, естественно, вспоминали о Эсфирь, которая рискнула своей жизнью ради того, чтобы спасти народ. Вот, в принципе, у меня вопрос остается тот же самый. Давайте мы все-таки еще раз подумаем, готовы ли мы рискнуть, ну, может быть, не жизнью, да, может быть, скажем, каким-то удобством, комфортом, вот ради чего-то. Или все-таки в нашем сейчас таком прагматичном, секулярном мире нет, мы не готовы рисковать. И знаете ли, пусть каждый все-таки отвечает сам за себя, спасает сам себя, вот, а может быть, это и правильно. Может быть, друзья. Вот давайте поразмышляем. Итак, телефоны наши. Во-первых, WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 0996. Также, пожалуйста, не забывайте, что у нас вы можете непосредственно присылать нам сообщение, если вы нас видите, слышите. Друзья, всем привет. У нас прямая трансляция. И, конечно, еще телефон прямого эфира, который вы услышите буквально через несколько секунд, потому что он прозвучит в джингле. Периодически я эти координаты буду повторять. Итак, сегодня говорим о Пуриме. Вопрос у меня к вам, остается практически прежний. Готовы ли вы рисковать, если не жизнью, хотя бы удобством, чем-то таким комфортным, ради чего или ради кого? Вот давайте об этом. Итак, буквально через несколько секунд мы возвращаемся в студию и продолжаем. Не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы сейчас в передаче «Шалом» и говорим мы о замечательной теме «Пурим». Мы сделали такой исторический ввод, некую такую рефлексию вот в прошлой передаче, она получилась достаточно интересной. Поэтому, наверное, может быть, сейчас стоит начать с актуализации темы. Мы обязательно вернемся и к истории, потому что как же без нее, тем более, что Ольга нам, уверена, обязательно что-то сегодня такое интересное расскажет. Но, как всегда, еще раз скажу, когда мы обращаемся к каким-то давним-давним событиям, важно все-таки увидеть точки пересечения, понять актуальность персонажа, актуальность темы для того, чтобы ее разбирать. Ин, вот насколько сейчас актуальна тема Пурима, даже если мы его где-то выносим за рамки еврейской истории, вот еврейского контекста, мы потом и это обозначим. А вот вообще, скажем так, для человечества.
Ну, во-первых, роль женщины в мире. Вот в этом мире, который мы называем патриархальный мир, и он был не менее патриархальным тогда, и, в принципе, за столько веков ничего в мире не изменилось в отношении мужчины и женщины. Вот роль женщины в истории, роль женщины в религии, роль женщины в развитии, в политике. Наверное, вот мы можем такие примеры брать из праздника Пурим. И, конечно, мы можем посмотреть на взаимоотношения полов, тоже из этого праздника. И самое главное, вот в этом мире, как немножко опустошенном мире, особенно вот у нас в стране сейчас нету идеологии, вот то, о чем говорили, да, готовы ли вы пожертвовать чем-нибудь? Вот если раньше можно было сказать, что можно было пожертвовать за родину, да, за идею, а сейчас... И вот этот маленький факт из еврейской истории, мне кажется, очень показателен, когда ты ищешь точку опоры для своей жизни. Потому что или просто жить ради жизни, просто проживать каждый день, или должна быть что-то большее. Вот этот праздник, наверное, нас отсылает к чему-то большему.
Ну, хотя бы то, что мы задаемся этим вопросом, это уже хорошо, да, стоит ли ради чего-то рисковать нашей жизнью, то есть, ну, действительно, ради чего мы живем, что самое дорогое, самое ценное, потому что произносятся какие-то слова, но они просто могут быть замыленными по своему значению и где-то не соответствовать образу жизни. Ну, они есть, потому что, и слава богу, что они звучат хотя бы, то, что это транслируется, и то хорошо. Ну, вот, кстати, о роли женщины. Вот мы немножко говорили в прошлый раз, ну, все-таки, конечно, картина мира меняется, естественно, несмотря на то, что, по большому счету, он остается патриархальным в своей матрице, но, конечно, изменения большие и между полами, и роль женщины. Если мы говорим даже вот о политике, о влиянии, да, конечно, может быть, не так, как хотелось бы, может быть, не так, как виделось Розе и Кларе, вот когда они вдохновленные историей с Эсфирью, да, подарили такой праздник 8 марта, день равноправия женщин. Но мы в любом случае понимаем, что, конечно, женское влияние, оно усилилось во всех сферах. И с этим трудно не согласиться, потому что все-таки вот мы очень интересно, я говорю, подбирались, когда в прошлый раз к этим интересным взаимоотношениям, ну хотя бы к тому, что царице, к своему мужу, к мужу нужно было входить только по специальному разрешению, и вот если он прострет скипетр, ты можешь говорить «нет», значит, тебе просто, ну, элементарно угроза твоей жизни, да, ты можешь просто потом выйти из этого зала с приговором. Или, например, с той же самой Астинью, о которой мы еще будем разговаривать. Вот, там много можно находить каких-то подтекстов, нюансов в этой истории, потому что напрямую нам, скажем, дан только, ну, некий такой фрагмент, остальное мы можем додумывать. Вот, и тоже все очень своеобразно. Не пришла женщина на пир пьяных, мужчин. И за это поплатилась жизнью. Ну, вот во всяком случае, как Илья нам рассказывал, в Библии это не указано, но вот есть такое предположение,
Астинь была внучкой Навуходоносора. Она тоже была царицей, в принципе.
Естественно.
И имела права на этот трон не меньше, чем Ахашверош или Артаксеркс.
Понятно. Вот. И, в общем, все было на самом деле не так просто. Сейчас, конечно, взаимоотношения между мужьями и женами тоже непростые, естественно, потому что человеческую суть... Никто не изменит, и, скажем так, вся эта непростота во взаимоотношениях, она остается, но, тем не менее, конечно, картина меняется, и контекст меняется. Вот сама Исфи, вот помимо того, что она действительно была очень интересной фигурой, особенно интересной именно в контексте древнего мира, вот, что она сделала, как она повлияла на ход событий, вот чем она еще интересна, чем она еще привлекательна?
Ну, позвольте мне добавить, говоря вообще о роли женщины в истории, надо сказать, что еврейская традиция придает этому очень большое значение, роли женщины. И надо сказать, что свиток Эстер, традиция, выделяется среди других книг особенно. Традиция считает, что все праздники упразднятся, а вот традиция праздника Пурим и сам праздник Пурим будет праздноваться вечно.
Несмотря на то, что, как мы говорили, там не упоминается имя Бога.
Да, ни разу.
Ни разу, да.
Не упоминается, но мы явно можем видеть по результатам, как Бог вмешивается в события. И враги, как написано в 9 главе, в 1 стихе, что ненавидящие, ненавистники иудеев хотели взять власть над ними, а получилось наоборот. Иудеи взяли власть над врагами и ненавистниками. И вот эта победа, конечно, потрясающая. И как из всякой истории, да, мы должны извлекать уроки. И главный урок, и главная тема, конечно, этого свитка Эстер – это верность Богу и верность Бога нам. Вот. А что касается вопроса, а смогла ли я или сможет ли кто-то из женщин, радиослушателей, как Мордехай, и мужчин, кстати, как Мордехай или Эстер, пожертвовать своей жизнью, если мы возьмем...
Ну, я даже снизила планку, даже не жизнью, да, ну,
каким-то комфортом. Да, чем-то еще, как Рут, например, она оставила свою землю, она оставила родных и близких, она пошла Марой. Мара, это по-еврейски, забыла как вариант, Наимень. Она пошла за Наимень. И, кстати говоря, это два свитка с женскими именами. Это свиток Эстер и свиток Рут. Из пяти свитков Тары. Как бы я ответила, я хочу ответить на этот вопрос стихами Джона Оксенхэма. «Для каждого свой путь открыт. Высокая душа идет путем высоким, а низкая бредет по низкому пути. Для каждого свой путь открыт, высокий путь и низкий. Угу. И каждый для себя решает, каким путем пойти». Поэтому каждый из нас решает, каким высоким или низким путем. Эстер в свое время решила идти высоким путем. Она сказала, если погибнуть, погибну. То есть она рискнула даже своей жизнью.
Да, ну вот, знаете, вот просто на волне всех этих высоких материй мне хочется немножко спуститься для того, чтобы наши слушатели, ну, прочувствовали, что стоило вот это решение женщине. Потому что когда мы говорим о том, что вот даже прочитав эти замечательные стихи, она рискнула своей жизнью ради того, чтобы спасти народ, и вот здесь тоже идет некая такая высокая волна, но за этим стоит тоже ее история человеческая, за этим стоит некий контекст. Вот мне кажется, что Эстер современная тем, что она, по большому счету, находилась, вернее, ну, где-то в таком же пространстве, в таком же контексте, похожем на сегодняшнее время. Потому что когда вот мы задаем вопрос, а готовы ли вы ради чего-то пожертвовать своей жизнью, не жизнью, даже каким-то удобством, и вот мы говорим о том, что люди немного потеряны, дезориентированы, потому что все-таки не просто выбрать основание, на которое можно встать. Да, вот правильно Инна сказала, если раньше за родину, за идеи, все было четко, понятно. И, в принципе, ну, скажем так, несмотря на то, что кто-то в чем-то разочаровывался, но все-таки в большинстве своем люди в это верили. Вот. И действительно, идеи-то были хорошие, по большому счету. Ну, опять же, может быть, скажем, не все, не будем туда погружаться, но в большинстве своем на поверхности хорошие. И вот все-таки тот период у еврейского народа мы видим, ну, некое охлаждение, некое такое вот, ну, некое невзаимодействие с Богом. Бог-то всегда был повернут по отношению к ним. И мы видим даже, что те события, которые происходят в этой книге, они показывают, что Он с ними, Он всегда с ними. Но вот это ощущение некой прострации, некого вакуума, когда тоже трудно сориентироваться, трудно понять, а действительно, вот ради чего ты живешь?
Да и сами события исторические. Это Вавилонский плен, это победа Персии, и Иудея была вассалами в этот период. Конечно, это подавленность, конечно, это пур, жребий, жизнь или смерть. И угроза была всему еврейскому народу, каждому еврею.
Ведь да, вот как раз Даина что-то хочет добавить.
Я хочу сказать, что это уже было после того, что евреям было разрешено вернуться в Израиль. То есть на свою территорию.
Да, хотите, возвращайтесь.
И, да, и часть евреев уехала. А часть евреев, которые пожалела оставить нажитое за 70 лет имущество, они остались в Сузах, потому что, в принципе, они там обладали правами, никто их не притеснял. Угу. И им там было неплохо жить.
Да.
И они, в принципе, не исполнили волю Божью в том, чтобы вернуться домой. Где им, в принципе, особо не угрожало ничего. Нужно было ехать и восстанавливать свою страну. И, конечно, вот это вот напоминание евреям, что вы, если вы не дома, если вы не на своей земле, то вы везде в галуте, вы везде в опасности. И вот эти события, которые произошли в Сузах, Бог, конечно, помиловал свой народ и дал им победу. И мы знаем, что этот праздник еще называется Малый Песах, потому что через месяц после Пурима празднуется праздник Песах. Это праздник победы евреев над смертью практически. И не только выход из Египта. Почему-то вот мы потом будем, наверное, говорить о празднике Песах и будем говорить, как о выходе из Египта, но ведь основной смысл – это не выход из Египта, это то, чтобы смерть прошла мимо.
Свобода.
Это вот, это вот то, что были помазаны косяки дверей кровью Агнца, и смерть не коснулась евреев, и они были свободны. Вот это свобода выбора. И Пурим – это практически это малый Песах. Бог присутствовал. Бог ситуацию видел, Бог ситуацию моделировал. Он положился на своих служителей. Он положился на Мордехая и положился на Эстер или Эсфер или Гадасу, как хотите ее называете. И он, зная их характер и их преданность Богу, их способность к самопожертвованию, он через них действовал, спасал народ.
Да, понятно, безусловно, да.
Но так, именно здесь само имя Эстер, Эсфир, Гадаса – это сокрытое. Вот в этой книге нечто сокрытое. Это сокрытое главное действующее лицо – это Бог, от которого можно отвернуться, но он при этом все равно будет рядом, он все равно будет действовать, если он видит хотя бы чуточку привязанности, способность откликнуться на его зов. И вот это тоже очень важный урок для нас. Сейчас, сегодня, вот в нашей жизни, в нашей традиции, называйте иудаизмом или христианством, любой, Бог рядом.
Согласна, да. Вот здесь мне нравится, что... Вообще мне нравятся именно библейские персонажи, потому что они не рафинированные, они не написаны по заказу, а у них нет вот такой оглой какой-то патриотичности, любой, вот какой-то фанатичной. Это люди, которые живые, они сомневаются, они боятся, они действительно, ну, что-то преодолевают, они выбирают, они побеждают, но они именно живые, они разные. И отношения с Богом их тоже живые. Они не запрограммированы, как компьютер нажал на кнопку и выдалась определенная программа. И мы вот видим действительно все время вот этот момент выбора, очень важный, очень значимый для человека, когда он имеет право выбирать. И действительно это непросто сделать в разных контекстах, исторических, психологических. И вот почему я сказала, что действительно Эстер современна, потому что все-таки она не является, во всяком случае, Библия этого не открывает, что, допустим, вот она, ну, я не знаю, была прям какая-то особо сильная там молитвенница, выросла в какой-то прям вот такой вот религиозной семье, все время была при храме, ну, как можно было бы что-то представить, да, и тогда, казалось бы, вот ее выбор, ну, он был бы очевиден. Но все-таки мы видим действительно вот это вот, то, что вот мы сейчас обозначили, что происходило с еврейским народом, вот это некое запустение именно в отношениях с Богом, некая, может быть, такая дезориентация, другой выбор приоритетов. И вот Бог действительно говорит, обращается к Мардохею, к Эсфире, но они также находятся в состоянии выбора. Что им делать? Им все-таки идти за Богом и как бы и жертвовать своей жизнью ради народа, либо все-таки, скажем так, говорит, ребята, давайте, каждый отвечает за себя, вот, ну а уж...
Ну, в данном случае у них выбора не было, потому что если бы они не исполнили то, что исполнили, они погибли бы вместе со всеми, потому что Мордехай сказал Эстер о том, что ты думаешь, что ты сокроешься в царских чертогах, что тебя там не найдут. То есть здесь просто... То, что она, в какой семье она воспитывалась, мы знаем, что ее родители рано умерли, и она была оставлена на попечение своего родственника Мордехая. Здесь есть несколько трактовок этого по-еврейски. Угу. Мы не будем как бы вникать. Мы остановимся на том, что он действительно был ее дядей.
Хотя кто-то говорит братом,
кто-то говорит мужем. Мы не будем об этом как бы вникать. Хорошо, хотя да, и то, давайте. И другое, и третье можно трактовать, и можно об этом говорить.
Ну, если мужем, конечно, это отдельная песня. Да, но это давайте отдельная песня. Но остановимся все-таки на брате. Давайте,
конечно,
чтобы спокойнее было.
И, конечно, мы, когда смотрим на Мордехая, мы, когда читаем его речи, его характер, мы видим его характер. Угу. И, конечно, мы не можем сказать, что Мордехай каким-то образом оставил Бога. И надо помнить, что в Сузах была синагога, что евреи, несмотря на то, что они не уехали на родину, они там оставались евреями, они могли поклоняться своему Богу. Что они и делали. Но тут надо смотреть немножко на другое. Вот Эстер, она достигла достоинства царского. Вот представляете, сколько у нас женщин сейчас хотят на Рублевку, чтобы туда войти, вот в это общество.
Причем я сказала бы так, что Рублевка-то проседает, конечно, по сравнению.
Ну, по сравнению.
Да, это просто так, детский сад, крик на лужайке.
И вот как бы случай улыбнулся ей. Угу. Она стала царицей. Конечно, вот она знала, что произошло с Вашти. Да,
давайте, может быть, не Рублевка, а первая леди она стала.
Первая леди. Вот, ну, это... Я сравнила с нашей... Ну...
Потому что Рублевка все-таки больше материальная, а первая леди это еще и статусно.
Да, и статусно. Да, да. Поэтому... И она знала, что произошло с Вашти, да, с Астинь. И она знала, кто такая Вашти, Астинь. И, конечно, здесь она теряла очень много, кроме жизни... То, что потеряет она жизнь, не потеряет она жизнь, это еще как бы, да, по закону ее mm-hmm. могли лишить жизни. Но она могла потерять и статус свой. Но, с другой стороны, а выбор какой? Все равно бы узнали, что она еврейка. И тогда бы она не спряталась. И
ну, здесь... может быть, она все-таки, может быть, надеялась, конечно, и... на расположение своего супруга. Все-таки сердце у него к ней было расположено.
Было расположено. Мы не будем угу. забывать о том, что он сказал, что то, что я подписал, угу. не может быть отменено.
Ну, я думаю, придумали бы, может быть, что-нибудь,
может быть,
да?
Но во всяком случае, ей было сказано угу. не с Мордехаем, не думай, что ты сможешь скрыться. И, наверное,
ну, рисковала она сильно. Причем, скажем так, опять же, вот, например, если у нее и были мысли о том, что она может все-таки каким-то образом спастись, несмотря на то, что узнают, что она еврейка и так далее, все-таки личные отношения не имеют свое значение. Я говорю, придумали бы что-нибудь.
Да, но там один нюансик.
Да,
Он 3 дня уже не звал ее к себе.
Вот, я что хотела сказать.
3 месяца.
Да, 3 месяца, да. 3 дня это так, 3 месяца, да. И поэтому она напрямую рисковала уже, да. Это был вызов некий такой. Почему мы говорим, что это действительно, ну, некая такая проекция на права женщины, потому что она взяла и пришла без всякого вызова. Она нарушила вот этот политес, принятый при дворе. Причем это, ну, надо понимать, что все-таки определенные правила этикета в древнем мире, они имели более такую консервативную свою особенность, силу. Вот. И мы вспоминаем как раз историю со Стиней, когда вот с ней все это случилось-то. Там же Евнух как раз ему подпел, да, что если ты просто все это так оставишь, то
и как чтобы же там лучше другие-то? Понять вот характер и красоту Веры и Эстер, очень хорошо провести параллели между Астинь и Эстер. Астинь была очень красива, притом очень горделива. И, надо сказать, Ахашверош не был царского рода. И, видимо, она его унижала и всячески показывала свое превосходство.
Там узурпатором был, да?
Да, это ее и погубило. Но, как написано, что нашлась лучше ее. Ведь прежде чем 4 года... Ахашверош проводил конкурсы красоты. 4 года он пересмотрел 1400 претенденток. И
я серьезно подошел,
да,
к делу.
Я так считаю, что благодаря именно Божьему промыслу, да,
ну, вот конечно,
тот самый Евнух, он ей подсказал, какие ароматы предпочитает Ахашверош, и масса других нюансов. И это помогло, конечно, ей стать первой леди, как ты выразилась. Вот. И здесь хочется вот эти параллели горделивая Астинь привести примеры красоты Вашти, Эстер. Ой, простите, не Вашти.
Эстер, Эсфир.
Да, варианты имен. Разные имен. И, простите, Эстер, ведь первое что? Это красота веры. Она поверила, она верила. Второе – это красота послушания. Она была послушна и Мордехаю, и Богу. Красота бесстрашия, в конце концов. 3 месяца не звал, она пошла. Но здесь еще есть красота мудрости. Мудрости она пошла не сразу. Это было 3 дня поста. Поста и молитв, не только ее, она призывала весь народ еврейский молиться и поститься. Это мудрость, Бог дал ей мудрость. Не просто так Ахашверош простер свой жезл благоволения к ней. И мудрость, и, как говорят, мягкий, кроткий язык. Ведь она несколько раз повторила, что если я нашла благоволение в твоих очах, и она действительно нашла благоволение в очах.
В общем, действительно, мудрая женщина знала, как
да,
обратиться к мужчине.
Да, красота мудрости. И самое главное, это также красота цели. Она знала, для чего это она делает. Не только для того, чтобы выжить. Она сказала, да будет дарована мне жизнь моя, по желанию моему, и народ мой. Она это делала ради народа. И, конечно, это жертвенность, красота жертвенности.
Друзья, давайте прям небольшой перерывчик такой, да, сделаем буквально в несколько секунд и возвращаемся в нашу студию, продолжаем говорить о замечательном, интересном таком празднике Пурим, о потрясающей Эсфире, которую мы сейчас пробуем прочитать вот нашими такими современными взглядами, ощущениями, представлениями. Пожалуйста, будьте с нами. И вопрос у меня остается прежним. Ради чего или ради кого вы сейчас могли бы, ну, если не рискнуть жизнью, то хотя бы своей комфортом, если что-то такое, друзья. Итак, через несколько секунд мы с вами возвращаемся, не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06.
Итак, друзья, мы с вами в эфире. Татьяна Ваганова, Ольга Орешкина, Инна Фризман. Говорим мы о Пуриме, о потрясающей, интересной истории, о Эсфире, Эстер, как ее зовут. И мы пытаемся сейчас понять эту женщину, что ей двигало, мотивировало, в каком она была контексте, что на нее влияло, вообще, что на нас влияет, когда мы действительно в жизни оказываемся в каких-то очень непростых ситуациях, когда на кону стоит не только наша жизнь, но еще, допустим, например, там, жизнь наших близких или, опять же, их какое-то благополучие. Вот как все-таки сделать этот шаг по вере, как собраться, мобилизоваться для того, чтобы победить? Потому что все-таки для этого нужны силы определенные. Вот мы как раз говорим, что здесь все непросто. С одной стороны, да, она была из еврейской семьи, и, да, были синагоги. С другой стороны, тоже ситуация была непростая во взаимоотношениях между народом и Богом, и это тоже там все это показано. И вот этот ее действительно шаг, который она принимает, этот пост, который она берет 3 дня, это как бы поворот к Богу, особое такое снова, ну, как бы особый запрос к нему, выход к нему и, соответственно, результат. Но вот опять же, давайте мы вернемся вот к вот этим двум женщинам, Эсфирь, Астинь. Все-таки вот Инна здесь нам так напомнила, что она была из царского рода. Вот, все-таки, например, Эсфирь была простая девушка.
Ну, не совсем, ведь Мордехай, он потомок царя Шауля, царский.
Хорошо, да? Ну, скажем так, она была, конечно, может быть, вот как вы сейчас говорите, из царской династии, но все-таки окружение ее было, ну, достаточно простое, достаточно скромное, в отличие от Астинь. Да, да. Та, конечно, выросла, безусловно, в уже чертогах, она выросла среди тоже определенных людей, безусловно, ей с самого детства тоже отдавали какие-то почести, ее возносили и так далее. Но, в общем, скажем так, лили воду на мельницу, то есть там, как бы то ни было, очень трудно при этом относиться к себе достаточно, ну, скажем так, здорово. Безусловно, самооценкой будет некая такая, ну, как сказать, трансформация. Но вот право Астинь, вот, например, то, что она не пришла на этот пир. То есть можно, конечно, это расценить вот как ее вот такой некий вызов. С другой стороны, действительно, вот взбрело ему в голову, значит, надумал он, чтобы она пришла, причем там тоже есть по разным версиям, чтобы она танцевала обнаженная там перед этой пьяной братьей. И она, естественно, в своем достоинстве, достоинстве женщины, просто сказала: извините, господа, вот, но я не пойду просто на эту вечеринку, потому что я царица, там не просто, извини, не понять, кто. То есть женщина в каком-то смысле, вот ее можно понять, она отстаивала свое достоинство. И что же здесь плохого? Но, тем не менее, вот она за это поплатилась. А нужно было что сделать? Вот прийти на этот пир и перед ними танцевать в неглиже? Тогда все было бы хорошо?
Ну, это уже детали.
Но они, тем не менее, важны нам сейчас для понимания.
Но
да?
Здесь для понимания нужно вспомнить и то, что она была праправнучкой Навуходоносора. А мы знаем, что это был за человек, и до какой степени гордости он достиг, чтобы сказать, да, что...
Оля, понятно, да, я сейчас даже не про это.
Это проявилось генетически.
Я согласна, я просто,
поэтому,
знаешь...
гордыня.
Я понимаю, вот просто я сейчас не про этот вот оттенок, да?
Любой из нас, скажи, что...
Сейчас я, да, я сейчас просто договорю, да? Мне хочется просто, посмотрите, когда мы говорим про Астинь, первое, что непослушание. Вот она непослушная, она гордая. Когда про Эсфирь, она послушная. Но Эсфирь не поставили условия: приходи на пир с пьяными мужиками и танцуй. Астинь вот оказалась в такой ситуации. И вот, например, да, когда мы о ней размышляем, вот сейчас женщине современной, которая слушает нас, вот как ей, извините, вот эту ситуацию понять. А что значит послушание? То есть вот тебе сказали, и ты должен просто вот зачеркнуть свое достоинство, по-всякому унижаться, делать все, что тебе говорит твой господин, прийти для того, чтобы, ну, скажем так, вот явить ему свое послушание. Или как?
Ну, во-первых, Астинь подставили. Ведь это Ахашверошу предложили, Астартесу предложили вызвать ее, как, чтобы она танцевала. Значит,
были люди, там засланные казачки.
Люди, да, были засланные казачки, которые хотели каким-то образом ее свергнуть. Видимо, это тоже была своего рода борьба за престол. Видимо, кого-то хотели как бы предложить.
Может быть, вспоминая о том, что он узурпатор все-таки, супруг-то.
Ну, и, соответственно, может быть, она кого-то обидела. Тех же, допустим, людей, которые были вокруг нее.
Опять же, скорее всего, да. Может быть, из-за гордости, из-за вот как гордости, Ольга говорит, да, из-за своего нрава, да. Может быть, действительно, ей были недовольны.
В отличие от Эстер, которая сумела к себе расположить даже главного евнуха, который ей подсказывал, как стать царицей. Поэтому, конечно, характер женщины, он очень много значит, как сейчас и так далее. Ведь она могла, в принципе, прийти. Она могла, в принципе, поклониться царю. Она могла, в принципе, придумать тысячу извинений, почему она не может танцевать и сесть рядом с ним, и быть рядом, смотреть на все это пиршество. И тогда бы ее судьба, ее жизнь, она, соответственно, бы была не такой трагичной. И, наверное, женщина должна быть немножко умнее, немножко тактичнее, менее
мудрее,
самодовольной.
Как Эстер.
Из разной ситуации пытаться выйти так, чтобы не нанести себе урон и не подорвать авторитет своего мужа. Как, допустим, мы знаем, что другая женщина в еврейской истории, Дебора, она была женой Лапида, он был необразованный человек, свечи делал, она была очень умная, способная, талантливая, но она никогда, никоим образом не пыталась унизить его. Наоборот, она помогала ему, подсказывала, что делать. И это была мудрость. Наверное, вот такой мудростью обладала Эстер, не обладала Вашти.
Вот, да, мне, вот я очень рада, что это прозвучало сейчас, потому что все-таки вот это копание в глубину, понятно, что мы предполагаем. Мы не знаем, как это было на самом деле. Мы можем предположить просто, да, из того, что мы читаем из своего контекста. Но это важно, потому что когда мы говорим именно о, вот, скажем, о послушании, о понимании того, что там происходило, почему, например, Астинь поступила так, Эстер так, все-таки хорошо посмотреть на что-то более глубокое. Не просто проскользить по поверхности, вот она горда и все. Но непростая тоже была ситуация у нее, действительно. И я скажу так, что она, может быть, действительно была не готова даже выйти из нее. Вот она оказалась в такой ситуации, но навыков определенных, вот какой-то именно житейской мудрости действительно не хватило. Потому что и контекст ее вот именно такого происхождения, и действительно там и генетика, и все сыграли свою роль, и вот, к сожалению, да, получилось,
ну да,
то,
и
что
не будем
получилось.
Забывать,
хотя,
что
может
это...
быть, и не для евреев, к счастью, конечно.
И не будем забывать, что это все-таки было Божьим планом, поэтому все шло по Божьему плану. А та же традиция еврейская считает, что совет казнить Вашти дал Аман из его окружения. Вот. Но возвращаясь вообще говоря о еврейской истории, есть такое понятие, что вот феномен выживания евреев, да, если мы это со времен Авраама, Моисея и так далее, все книги царств, это феномен выживания. И тут нельзя объяснить это никакими историческими методами. Как наука не пытается, ничего не получается, потому что это действительно Божья рука, это Божий промысел. И говоря об уроках истории, уже время у нас бежит, летит, нужно сказать, конечно, о современности, о том, что та же еврейская традиция считает, что указ царский, он не отменен. Указ о истреблении евреев, он не отменен. И вот почему говорят, помни, что сделал тебе Амалек. Это закон для евреев. И вот тут я хочу сказать пару слов о традиции праздника. Так, да? Угу. Есть такая традиция напиваться до такой степени, что нельзя, чтобы не отличать благословение Амана, проклятие Амана от благословений Мордехая.
Так.
Так вот, я считаю, что это неправильная традиция, она противоречит вот этому закону. Помни, что сделал тебе Амалек. Ведь Аман, он потомок Амалека. Маликитяне – это злейшие враги и по сей день.
Ну, то есть надо не убегать от проблемы, а надо помнить о контексте, помнить об обстоятельствах, помнить историю.
Да, вот почему эта книга, этот свиток Эстер – урок того, что там, где появляются аманы, да, можно перечислить и современные проявления. Это Гитлер, да, и его план окончательного решения еврейского вопроса. Но там, где появляются аманы, появляется Мордехай и Эстер. Вот. Хотела сказать мне именно об этом, о современном для нас уроке.
Друзья, у нас, значит, номер WhatsApp и Viber плюс 7-977-850-0996. Также вы можете нам присылать свои вопросы, сообщения, что-то вы так сегодня тихонечко, наверное, заслушались нас. Я понимаю, да, три женщины за столом, это действительно сила. Ну, у меня вопрос, тем не менее, к вам остается, так как время у нас все-таки еще есть немного. Вы ради чего-то и ради кого-то готовы пожертвовать жизнью или комфортом, или чем ли, да? Вот мы сегодня уже говорили об эсфире, о том, что тоже все было не так для нее просто, как может показаться на первый взгляд. Не просто было сделать выбор, не просто было найти эти силы, не просто было вот как-то собрать этот ресурс, не просто всегда идти в никуда. Вот здесь понимаешь, что с одной стороны, ты идешь навстречу Богу, ты понимаешь, что за тобой стоит, ну, скажем так, за тобой правда, дело благое. Но мы не видим, например, чтобы, допустим, вот Эстер было какое-то видение, и там ангел бы ее укрепил и сказал: иди, в общем, все будет хорошо, Бог будет с тобою, не сомневайся. Вот, например, когда мы какие-то, например, читаем там некоторые видения, вот как были там, или явления у Моисея, там, или еще что-то, когда Господь ему что-то являл и говорил, что вот все, я буду с тобой. И вот все вот эти его там преобразования посоха, да, значит, его руки и так далее, там подобное,
вообще,
чудес, которые он делал.
Если говорить совсем...
А здесь все-таки тишина такая.
О совсем близких вот к нам временам, не тем далеким, да, может быть, они слишком далеки, чтобы рассуждать, что бы сделала я. Ну, возьмем близкие время Второй мировой войны и того же Гитлера и истребление евреев, да, были жертвы, палачи и наблюдатели. И вот вопрос, как бы я поступил в этой ситуации, когда моего соседа, еврея, ведут на верную смерть, когда я могу его спасти, может быть, спрятать, как многие это делали, праведники народов мира, как и сейчас называют. То есть вот не быть наблюдателем, да, были жертвы евреи, были палачи и были наблюдатели. И вот главный урок, конечно, это не быть наблюдателем. Это то, что Эстер выбрала высокий путь, Мордехай стоял за свой народ. И мы не знаем, как повернутся события истории.
Угу. Мы знаем, что в современном Израиле девушки служат в армии.
Да.
И вот можно сказать, что вот они, Эстеры.
Да.
Вот это те девушки, которые знают, что они идут жертвовать своей жизнью ради своего народа, ради своей земли, потому что евреям уйти некуда. Это вот то, что Бог дал эту землю, ее надо защищать. И мне кажется, что вот это самое главное – принять решение, для чего ты живешь. Мы возвращаемся обратно,
да, конечно, к этому вопросу.
И особенно для христиан. Ведь если мы говорим, что мы христиане, если мы верим в жизнь вечную, то чего нам бояться, чего нам страшиться? Значит, мы должны выбрать себе цель и идти к этой цели. И знать, что мы можем пожертвовать своей жизнью земной, да, кто хочет сохранить свою жизнь в этом мире, тот потеряет ее, а кто ее отдаст ради меня и Евангелия, тот сохранит ее, сказал Господь. Иешуа ха-Машиах, Иисус Христос. И вот недавно был случай, это, конечно, не женщина. Мы знаем, что многие женщины могут пожертвовать своей жизнью сейчас ради своих детей, ради своих мужей, ради своих близких. И, наверное, это вообще в характере женщины, русской женщины. Помните, что сказано о ней? Коня
есть женщины в русских селениях.
Да, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. И вот для меня, конечно, я человек старшего поколения. И что бы ни говорили, для меня всегда вот светлый образ Зои Космодемьянской всегда передо мной. Когда вот эта молоденькая девочка, просто мы жили и находились, учились в школе 201 с Зоей Александровной Космодемьянской.
На Войковской.
Вот, на Войковской. Вот эта вот девочка, которая пожертвовала собой ради своей страны.
Да, я вспоминаю Гулю Королеву, четвертая высота.
Да, да, да.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Шалом, сорвался. Друзья, ну, наберите еще, хотя, конечно, время уже прям совсем осталось мало. И мы подводим некие итоги, потому что сегодня у нас интересный получился разговор, такой историка современной, потому что, ну, просто размышлять, да, об истории без современного контекста. Да, конечно.
Я хочу сказать, что еврейские женщины никогда не боролись за равноправие. Они подчинялись закону и действовали в рамках роли, которую отвел им Господь, отвел им Бог, отвел им Отец. И поэтому за ними шла удача. Потому что умная женщина, она не только свой дом устрояет, она все пространство вокруг себя устрояет, это даст ней Бог.
Согласна, да. Но вот здесь, правда, надо дать некие комментарии. Все-таки есть вот борьба за равноправие, если мы говорим о государстве, об обществе, да, если это... И здесь важно, вот важно, безусловно, скажем, приходить к тому, что изначально мы читаем в Библии, что создал мужчину и женщину, создал их, они перед Богом действительно равны.
Голда Мейер не боролась за равноправие, но величайшей, более великой женщины современной истории я не знаю.
Я согласна, но здесь другие задачи. Здесь другие задачи. Поэтому все-таки поблагодарим, на самом деле, тех прекрасных женщин, которые дали нам сейчас возможность, вот у нас скоро грядут определенные события, что мы можем идти, голосовать, что мы можем участвовать, что мы можем работать, что мы можем многое что делать сейчас. Да, хотелось бы где-то чего-то лучше, естественно, но, тем не менее, возможности есть. Но если мы говорим, конечно, об уроках той же самой Эсфирь и вот именно Пурима, то вот очень важно, что сегодня прозвучало. Женщина, она сильна своей мудростью, гибкостью. И вот взаимоотношения между мужчинами, то есть несмотря на все твои заслуги и еще что-то, какие-то внутренние такие внешние драгоценности, нельзя никогда унижать своего мужа. Всегда нужно понимать, что если ты возвышаешь его статус, он возвышает тебя, и ты возвышаешь себя тем самым. Вот это важно, мне кажется, действительно сегодня для, скажем, такого вот, для современного запроса. Потому что вот это перетягивание одеяла, понимание все-таки, кто главный, вот здесь идет вот эта нездоровая борьба, как раз от которой именно надо уходить. Вот она есть здоровая, а есть уже нет. И вот для того, чтобы соблюдать баланс, действительно, вот надо перечитывать историю вот слушать такие передачи, как наши, конечно. Итак, дорогие, спасибо вам большое, что вы были с нами. Но вот все-таки еще есть несколько минут. Может быть, вы хотите что-то сказать? Прям буквально у нас минуты две есть еще.
Ну, может быть, в завершение опять-таки прочитать. Я прочитаю коротенькое. Называется «Письмо Эсфирь». «Дорогой мой Мордехей, завтра я войду в тронный зал и предстану пред царем. Да, я знаю, что должна поступить правильно. И хотя Артаксеркс уже давно не звал меня к себе, я осознаю всю важность своей миссии. Я должна сделать то, что правильно. Итак, ради блага нашего народа я войду к царю без приглашения и попрошу у него аудиенции. Ведь это ты научил меня доверять Богу во всех ситуациях, даже самых страшных. Дорогой мой наставник, хочу еще раз поблагодарить тебя за то, что ты с такой теплотой относился и учил меня все эти годы. Сегодня в моем сердце мир. Я знаю, что Бог держит весь мой жребий в своих руках, а также судьбу твою и всего нашего народа. Завтра я войду в царские покои, и если погибнуть, погибну».
Я думаю, вот отсюда прям как раз вот прям два слова напрашиваются на то, что, дорогие женщины, несмотря на возможности, которые нам дает современный мир, на знания, которые мы получаем, на всякие таланты, которые мы развиваем, вот, и на многое что другое, надо помнить, что наш жребий находится в Божьих руках. Вот, поэтому вот. Какая бы сильная женщина ни была, какая бы она ни была харизматичная, яркая, талантливая, уверенная, вот, все-таки хорошо, если она помнит, что ее жребий жребий находится в Божьих руках, и она полагается на Бога, и она идет за ним, и есть у нее первый господин, конечно, это Господь, за которым она и движется, а потом уже все остальное, конечно,
прикладывается.
Все остальное прикладывается. Вот, спасибо вам еще раз, дорогие, с праздником вас, 8 марта, действительно, праздник неоднозначный, у кого-то он ассоциируется вот с еврейскими корнями, у кого-то с красным советским прошлым, у кого-то сейчас вот он такой легкий, розовый, романтичный, но какой бы он ни был, пусть самое главное, это будет действительно день, который напоминает вам о том, что вы женщина удивительная, с достоинством, вы с очень многое, что можете сделать в этом мире, вы транслируете важное, вы влияете на этот мир, и, как вот уже мы сказали сейчас, помните, что все-таки жребий находится в Божьих руках, и какое это благо, что не вы несете ответственность полностью за свою жизнь, а что у нас есть Господь, и это просто большое счастье. Спасибо, а с нами были сегодня Нина Фризман, Ольга Орешкина и Татьяна Ваганова, друзья.
Да, всего доброго.
Счастливо, Бог вам в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.